относительно денег, поскольку у нас сегодня будет как раз эта тема, то, может быть, просто ответы на эти вопросы, они так и как-то появятся. Я могу, так сказать, вопрос короткий, тут я могу на него просто быстро ответить, и потом как уже перейти дальше к теме. Значит, спрашиваю, что стоит за приметами о деньгах? Ну, за приметами о деньгах стоит, естественно, какой-то коллективный опыт прошлого, потому что люди во все времена пытались наладить какие-то связи с миром денег, с магией денег, ну, кажется, тема у нас сегодня и будет. Вот. И какие-то были приметы, которые вот, или люди нарабатывали. Что такое примета? Это либо специально наработанный какой-то вот способ действия, который как-то закреплен на физическом плане. Ну, как правило, бывает, что кто-то нарабатывает вот, что-то такое, вот, а остальные потом начинают этим пользоваться. А потом это уже идет в массовое сознание, и уже зависит от того, насколько вы подвержены влиянию стереотипов массового сознания, вы этими приметами пользуетесь или не пользуетесь. А действуют они или не действуют, зависит от того, как у вас у самих организована ваша внутренняя структура. Потому что можно, скажем, ну, все знают примету о черной кошке, но вот на одних она действует, на других не действует. Хотя откуда произошла эта примета, тоже наверняка вы многие понимаете, что в свое время черная кошка считалась атрибутом темных сил, считалось, что вот ведьма должна там иметь около себя черную кошку, ну и, соответственно, встретить черную кошку, значит, встретиться с какими-то враждебными силами, ну и, соответственно, примета. Значит, если вы себя как бы отождествляете с тем миром, где вот ведьмы и все такое прочее, и действительно реально с этим миром взаимодействуете, то для вас эта примета может срабатывать. А если вы, так сказать, нормальный человек, то, собственно, вам наплевать, какого цвета кошка. Лишь бы не царапалась и вела себя прилично. Так что, поэтому это же тоже примета о деньгах. Для кого-то они работают, для кого-то нет. Вот. Значит, ну, как эффективно наладить обратную связь с миром денег в современных условиях, об этом я поговорю. Значит, и один вопрос о ростовщичестве, просто конкретно, значит, что во многих учениях ростовщичество считается грехом, это действительно так. Значит, имеет это под собой хоть метафизическое основание, но, безусловно, имеет. Вот. Ну, а тут остальное, в общем, я сейчас как раз про это буду говорить, так что вот на этот вот развернутый вопрос я, не то чтобы я именно на него дам ответ, но, может быть, из того, что я буду рассказывать, значит, просто что-то такое станет понятно. Значит, ну, в прошлый раз мы с вами, значит, говорили, так сказать, о деньгах, вот, ну, в ракурсе, кстати, вот я и деньги, мое отклонение по отношению к деньгам, как и что, то есть вот с этой стороны смотрели. Сегодня мы посмотрим с другого ракурса, с другой стороны, так сказать, абстрактно посмотрим на эту тему, что такое деньги вообще представляют собой вот, метафизически, откуда они появились, потому что деньги – это, в общем-то, сравнительно новая для человечества вещь. То есть деньги придумались людьми сравнительно недавно, и, соответственно, пользуются люди этим видом энергии по сравнению с историей человечества очень и очень недавно. Именно я сейчас говорю о деньгах, не о богатстве как таковом, а о деньгах. Потому что деньги, ну, на форме деньги, что это такое? На форме деньги это кусочек бумаги, кусочек золота, серебра, там, меди, какого-то металла. Ну или вообще виртуальные деньги, то есть вообще как бы практически ничего. Или какая-то там банковская карточка. Что-то такое, вот, в общем-то, что, для нас важно, что на форме, вот сама по себе, вот, с чем деньги связаны на форме, это... В общем-то, нечто собственной реальной какой-то ценности не имеющее. То есть деньги – это вещь, в общем-то, виртуальная вообще. Ну и даже то же самое золото, которое как бы считается эквивалентом всех денежных дел. Само по себе золото, когда оно лежит в земле, оно как бы особой такой ценности не имеет. Оно приобретает ценность, приобретает значение уже вот когда оно так или иначе связывается с деньгами. Значит, но тем не менее деньги имеют, как мы с вами знаем, колоссальную силу, потому что они обеспечивают богатство. То есть, вот они сами богатством не являются, а обеспечивают его. То есть они представляют собой некий кладезь ценности, некий энергетический ресурс, некий энергетический запас, то, что за ними стоит. Первоначально в древнем обществе, в древнем человечестве, даже не в очень древнем человечестве, богатство обеспечивалось собственностью, то есть вещами, там, скотом, рабами. И это все имело определенную потребительскую стоимость, то есть полезность определенную. И со временем, когда уже людей на земле стало побольше, и они стали между собой более тесно взаимодействовать, все это стало приобретать еще и товарную стоимость. Ну, вы прекрасно понимаете, что потребительская стоимость, полезность вещи – это одно, а товарная стоимость – это совершенно другое, потому что ну, одна и та же вещь для одного человека может иметь очень большую, так сказать, полезность, а для другого человека эта вещь совершенно бесполезная, ну и, соответственно, она для него и товарной стоимости никакой не имеет. Даже еще в бронзовом веке, то есть сравнительно, в общем-то, не так давно, в нашем регионе, в регионе, где зарождались наши культуры, то есть Средиземноморье, не было вообще как бы специальных людей, специальных людей, которые занимались бы торговлей. Не было специальных мест, где торговлей занимались, то есть каких-то рынков, каких-то вот таких специальных мест. Не было специальных бродячих торговцев. То есть на самом деле просто существовал, вот, смотрите, недавние еще времена, люди все равно, естественно, когда опять же стали между собой взаимодействовать, они обменивались определенными товарами, определенными вещами, даже еще не товарами, а вещами. И постепенно, по мере того, как человечество обживалось, и людей становилось больше, и налаживались контакты более тесные между людьми, выстраивался целый ряд таких взаимосвязанных региональных сетей обмена, в которых происходило движение определенных товаров. Но в течение очень длительного времени использовались такие механизмы обмена, как, скажем, подарки, там, дары. Но и уже постепенно начиналось развитие миновой торговли. Люди начинали обмениваться. Ну, первоначально в основном обменивались ремесленными изделиями, различным сырьем. Но очень большое значение с самого начала, может быть, даже наибольшее значение во всей торговле, имели такие некие, так сказать, престижные ценности. То есть предметы или сырье для изготовления таких предметов, которое использовалось либо в каких-то, первоначально в основном использовалось в каких-то специальных обрядах, использовалось для каких-то сакральных целей. Ну, а в дальнейшем уже стали еще иметь большое значение и предметы роскоши, которыми пользовался элитный слой населения. Ну и, соответственно, в торговые все эти дела большая часть обычного населения вовлечена не была. То есть это практически вот опять вот элитный такой вот слой, там племенные вожди, жреческая каста, вот они все, это все в основном шло для них, им это требовалось, ну и, собственно, они в этом были заинтересованы. Да, ну и, соответственно, вот как я уже сказала, что в первоначальной торговле очень большую роль играли или товары, или сырье, которые использовались для изготовления различных предметов культа, так можно сказать. То есть это были различные поделочные драгоценные камни, драгоценные металлы, благовония, специальные сорта древесины. Ну и, в общем, вот в течение многих тысячелетий, в общем, так это худо или бедно это продолжалось в разных местах по-разному. Вот, но, в общем, без особых каких-то таких качественных скачков. Ну и, в общем-то, во все эти процессы принципиальные новшества внесли, пожалуй, что первыми финикийцы. Мы с вами говорили об этой метакультуре финикийской, которая сформировалась в Средиземноморье. Ну, я просто сейчас немножечко повторю, что это были за люди и, собственно, что они в интересующей нас сфере такого нового придумали. Значит, сами по себе финикийцы были семитоязычным народом, и обитали они на сирийском побережье. Занимались они морской торговлей, самое, в общем-то, как основное их было занятие, и занимались они этим настолько успешно, что за несколько столетий они освоили все средиземноморское побережье, основали колонии в очень многих местах, стали выплывать уже и в Атлантический океан, и даже, значит, существуют данные, что они, ну, уже в более поздние времена, они ухитрялись огибать африканский континент, вокруг него плавать. Ну и, в общем-то, хотя в течение всего этого периода у них были достаточно сильные конкуренты, сначала, значит, Минойское царство, ну, когда на Крите произошли серьезные катаклизмы, Минойское царство практически потеряло всю свою силу, в общем, практически исчезло. Конкуренцию финикийцам составляли древние греки, которые тоже были хорошими торговцами. Но, тем не менее, все равно практически до времен Александра Македонского и даже в римские времена все равно финикийцы своих позиций не сдавали. При этом они, поскольку, ну, если вы помните географическое расположение Сирии, у них было очень выгодное положение и для сухопутной торговли. Поэтому они вели торговлю и с Египтом, и с Вавилонией. Ну и кроме того, что они торговали, они сами, значит, умели разрабатывать и использовать полезные ископаемые, то есть они разрабатывали и железо, месторождение железа, они добывали пурпурную краску из особых раковин, делали стекло, что было для тех времен очень большой редкостью. Ну, главное, конечно, они занимались кораблестроением. Это они делали очень хорошо, но, собственно, это и дало им те преимущества, которыми они пользовались. Значит, именно они, по-видимому, первыми придумали алфавитную систему письменности. И самое главное, значит, для нас самое важное, они придумали деньги. Очень долгое время во всех торговых отношениях, ну, когда уже появился некий, стали появляться некие универсальные эквиваленты, в качестве такого универсального эквивалента использовалось, ну, что-то такое более или менее имеющее, ну, везде примерно, значит, одинаковую ценность. В качестве денег использовался скот, но это особенно было удобно при сухопутной торговле. Оружие тоже часто было эквивалентом. Значит, затем, когда очень широко стало развиваться использование металла, в качестве эквивалента стали использоваться металлические слитки. Но наиболее удобным оказалось использование драгоценных металлов, Хотя были времена, когда железо имело очень большую ценность, медь имела очень большую ценность. Но драгоценные металлы, это, собственно, были вообще первые металлы, которые стали людьми использоваться. Использовались они почти что исключительно в сакральных целях. Ну, в дальнейшем из них стали делать украшения. Но украшения, как мы с вами знаем, они тоже произошли из атрибутов культа. Первоначально это были атрибуты специальные. И ценность именно этого вида металла, именно этих видов металла, то есть золото, в основном золото и серебра и различных сплавов, их ценность всегда и у всех народов была очень велика. Ну и когда появились первые монеты, то есть как бы первые деньги уже в таком виде, как нам они привычны, то первоначально они делались тоже из драгоценных металлов. И самые первые монеты, ну, по крайней мере, как история свидетельствует, появились в середине 7 века до нашей эры. И появились они в Лидийском царстве. Это, значит, вот тоже там же, где Сирия рядом. И первые монеты, древние монеты, чеканились из такого сплава, который называется электрон. Это сплав серебра с золотом в определенных пропорциях. Этот сплав очень широко использовался еще в Древней Атлантиде, где из него делались очень многие священные предметы. Ну и, собственно говоря, золото и серебро, как монетные металлы, впервые, по-видимому, ввел в обращение лидийский царь Крёст. Все слыхали, я думаю, про этого царя, потому что его имя вошло в поговорку. Он прославился своими несметными богатствами. Ну и вот, поскольку надо было эти богатства как-то монетизировать, он, по-видимому, и придумал монеты. Но, значит, как самостоятельное государство, Лидия после этого просто существовала совсем недолго. Она была завоевана Персией. Но персидские цари это достижение цивилизации сохранили. И оказалось, что это очень удобно. То есть введение монет, введение металлических денег сразу же необыкновенно оживило торговлю, сделало ее очень удобной. И просто вот, ну, буквально вот мгновенно по историческим временам большинство государств Средиземноморья, ну, те, которые могли себе это позволить, стали чеканить собственную монету. Сначала этим начали заниматься греки, ну а потом по всему Средиземноморью, значит, это очень широко стало распространяться. Первоначально монетами как средством платежа пользовались при международной торговле. На внутренних рынках некоторое время как бы в этом необходимости не было. Но потом это оказалось настолько удобно, что, значит, этим стали пользоваться везде. И очень широко. И чем дальше, тем шире. Значит, поэтому вот, значит, замечаем, что деньги как таковые появились у нас всего-навсего чуть больше 2500 лет тому назад. Очень и очень недавно. Это вот к сведению. Значит, теперь, значит, еще немножко о финикийцах. Это нам будет важно для дальнейшего. Значит, финикийцы, значит, придумали деньги, и, соответственно, они же, как, в общем-то, надо думать, и стали первыми управителями, регуляторами денежных потоков. Об этом я попозже расскажу, сейчас сначала просто про финикийцев. Значит, та территория, на которой финикийцы обитали, основное как бы место, откуда они произошли, территория Сирии, она была очень удобная со многих точек зрения, это была и плодородная земля, и там было много удобных бухт, гаваней для морской торговли. Поэтому Сирия, это была сирийское побережье, это была такая территория, которая непрерывно кем-то завоевывалась. За это место все время шли, даже еще гораздо более древних времен, все время шли войны, и все время эта территория переходила из рук в руки, то одно государство, то другое древнее государство завоевывало это место. Но, тем не менее, финикийцы в течение длительного времени продолжали держать в своих руках многие нити этих денежных потоков. И именно управление этими нитями денежных потоков стало одним из связующих элементов их метакультуры. Ну и, по-видимому, это было одной из метаисторических задач этой метакультуры, ведь финикийцы научились это делать. И поскольку, как я повторяю, их все время кто-то завоевывал, а кроме того, сами они очень были активны, мобильны и двигались по всему, в общем, тогдашнему цивилизованному миру на уровне тогдашней цивилизации, то вот эти самые нити все время кто-то подхватывал и тянул дальше, или они сами, эти нити денежных потоков, растаскивали по всему миру. То есть очень быстро те способы, тонкие способы работы с деньгами, которые финикийцы организовали, очень быстро они распространились по всему миру. То есть буквально за несколько столетий, причем за небольшое количество столетий. Значит, здесь надо иметь в виду еще одну очень важную вещь. Мы тоже с вами об этом говорили, но я еще раз напомню, что Сирия и в первую очередь Дамаск была в то время мировым центром магии. Именно мировым центром, потому что если в других местах, в других метакультурах, в других точках Земли, в других регионах развивались какие-то специализированные виды магии, пусть даже разнообразные самые, то в Сирии 22-я зона как бы организовала специальный центр, в котором, во-первых, развивались самые разнообразные виды магии, какие только, так сказать, можно было на то время себе представить, но, кроме того, там накапливался, обрабатывался, совершенствовался и передавался разнообразнейший магический опыт. Это, опять же, было связано с очень выгодным географическим положением Сирии, потому что уже была установлена связь не только со всем Средиземноморьем, а к тем временам уже давным-давно через эти регионы была установлена связь с Востоком как таковым, то есть с Индией в том числе и со всеми промежуточными, значит, регионами. Поэтому, значит, там, значит, вот это все, значит, 22-я зона там как бы имела такую, может быть, одну из главнейших опорных, ну, по крайней мере, на то время, одну из главнейших опорных точек, и магия там развивалась уже не применительно к каким-то конкретным задачам и каким-то конкретным видам материала, каким-то конкретным там сущностям, целям, программам, а именно как способы действия, ну, относительно универсальные, то есть как способы действия, которые были бы пригодны для самых разнообразных ситуаций или, по крайней мере, легко подстраивались бы под разнообразные ситуации. Ну и, естественно, магия денег, работа с энергиями денег оказалась вообще наиболее универсальной. И, ну уж, конечно же, значит, там она получила очень мощный толчок к своему развитию. И дальше уже эта магия стала развиваться и работать во всех местах, куда деньги попадали, и, соответственно, значит, нарабатывалось очень большое разнообразие видов мира. Почему, значит, так деньги оказались так интересны вот с этой точки зрения? Ну, причина самая простая. Деньги представляют собой определенную энергетику, отчужденную энергетику собственности. Прежде всего, энергетику вещей. Откуда, значит, это пошло? Значит, что, из чего сложилась вот эта тонкая составляющая денег? И что должно было быть на самом деле из этого, и что в результате у нас получилось? Значит, ну, для этого, опять же, мы отойдем немножечко назад по времени. Значит, из чего это все сложилось? Откуда это все выросло? Значит, я уже сказала, что деньги – это отчужденная энергетика вещей. Значит, все вещи, которые нас окружают, имеют свою энергетику. Это для нас с вами не новость. От чего энергетика любой вещи зависит? Ну, в принципе, в общем, понятно, от чего. Я просто перечислю, чтобы все у нас было, значит, обозначено. Значит, прежде всего, энергетика вещи зависит от того, из чего эта вещь сделана. Ну, это понятно. Если у вас в комнате деревянная мебель, это одно. Если мебель из пластика, это другое. Самый простой пример, да? Соответственно, чем сложнее вещь, чем больше в ней составных элементов, тем, соответственно, значит, сложнее и разнообразнее ее энергетика. Естественно, очень многое зависит еще от того, как, скажем, различные элементы сочетаются, какова структура вещи, так сказать, ее архитектура, ее строение, как все, как организовано внутреннее пространство вещи. Ну, то есть, в общем, из чего вещь сделана и как она сделана чисто технически, значит, это понятно, от этого, значит, одна составляющая. Естественно, энергетика вещи очень сильно зависит от того, кем эта вещь сделана. То есть вещь несет в себе энергетику автора. Ну, соответственно, если автор – это фабрика, завод, это массовое производство, то соответствующая энергетика. Если авторская работа – это энергетика другая. Если вещь выполнена гениальным человеком, то энергетика еще другая. Ну, в принципе, это тоже вещи достаточно вам всем знакомые, достаточно всем понятные. Третья составляющая – энергетика вещи зависит от того, кто ею пользуется или кто ею пользовался в прошлом. Тоже понятно, тоже знакомо, естественно. Многое зависит от назначения вещи. То есть в ту или иную вещь может быть, как бы, заложена определенная программа ее использования, ее функциональное назначение. Это тоже накладывает, как бы, свой энергетический отпечаток. Ну и кроме того, многие вещи несут, как бы, дополнительную энергетическую нагрузку на ту или иную вещь, ну, как бы, наматывается определенная энергетика, вещь, как бы, заряжается энергетикой. И здесь возможно огромное количество вариантов. Значит, этой энергии могут быть сверху, снизу, сбоку, там горизонтальные, разного качества это может быть энергия, разной плотности. В древности практически все вещи так или иначе заряжались для каких-то конкретных целей, или, ну, и причем достаточно сознательно люди это делали, потому что понимали важность этого всего. Ну, естественно, вещи, используемые для ритуалов, для священных каких-то занятий, они на них соответствующая энергетика, как бы вот для них принадлежала соответствующая энергетика, вещи, которые использовались в быту, тем не менее тоже определенным образом энергетически заряжались. В настоящее время, естественно, традиции эти, по крайней мере, в быту практически утрачены. Хотя, как вы знаете, например, в церкви, там, прежде чем используется какой-то предмет в ритуальных целях, он обязательно освящается, и там специально с ним производятся действия, специальные обряды для того, чтобы он выполнял свое назначение. Но помимо, так сказать, специальной зарядки, вещь может нести в себе как бы энергии, которые человек на нее накладывает непроизвольно. Ну, например, вещь может быть заряжена просто энергией памяти. Вот какому-то человеку какая-то его вещь, может быть, даже не имеющая большой ценности, но вот эта вещь ему дорога как память. Многие вещи могут иметь символическое значение, как индивидуальное, лично для какого-то человека, так и в каких-то более крупных масштабах. Ну, а о символизме, о символических всех делах мы с вами будем отдельно разговаривать, поэтому я на этом сейчас не буду, значит, зацикливаться. Вот, так что, значит, вот, ну, примерные составляющие энергетики вещи, той или иной. Значит, еще раз повторяю, что в древности все вещи были не случайны, и все вещи как бы специально энергетически заряжались и для сакрального предназначения, и для назначения бытового. Потому что вся человеческая жизнь, она имела определенный, причем метафизический подтекст, собственно, она и сейчас у нас имеет такой подтекст, но мы этого уже не видим, не знаем и не понимаем, я имею в виду современное западное человечество, за редкими исключениями. Вот, значит, это, значит, вот одно, то, что касается вещей как таковых. Вещи имеют определенную энергетику, это раз. Теперь, значит, посмотрим на ситуацию с другой стороны, со стороны метаисторической. Как мы с вами знаем, много раз мы об этом говорили, на определенном этапе метаистории нашей планеты стал создаваться, нарабатываться так называемый пятый слой. С наработкой этого пятого слоя были очень большие проблемы, и человечество, пойдя в воплощение, пойдя в физический план, то есть приобретя вот тот способ существования, как мы с вами, человечество должно было принимать активное участие в наработке этого самого пятого слоя. И наработка этого пятого слоя должна была идти по нескольким направлениям. Одно направление – это человек должен был нарабатывать пятый слой через наработку пятого тела у себя самого, то есть развивать в себе определенный, то есть генерировать определенный вид тонкого материала, из которого это пятое тело выстраивалось бы. Но, кроме того, были, предполагались еще иные способы наработки пятого слоя. Ну, поскольку пятый слой он должен был быть очень разнообразный по материалу, очень разнородный и многослойный, то есть там множество было разнообразных подслоев разного предназначения должно было быть, то, значит, предполагался еще один способ, тоже связанный с человечеством, через, так сказать, творение человеческих рук. То есть один из видов человеческого творчества, как бы вовне, должен был создавать определенный материал, из которого некий подслой пятого слоя должен был выстраиваться. И был создан специальный слой, он называется Шамс. Я уже давала его название, сейчас просто повторяю. Значит, этот слой был предназначен для одушевления результатов человеческого творчества. Именно результатов того, что человек делает руками на физическом плане, то, что человек делает из неодушевленных предметов, из неодушевленного, так сказать, материала. То есть вещи, сделанные человеком, должны были обрести душу вот из этого материала и жить своей жизнью. Значит, и поэтому то, что вещи, которые людьми изготавливались, заряжались определенной энергетикой, это было во многом обусловлено тем, что вот вещи должны были получаться, ну, как бы живыми. Но, значит, с самого начала возникла очень серьезная проблема, потому что та энергетика, которой люди с самого начала стали вещи заряжать, для каких бы целей эти вещи не предназначались, эта энергетика оказалась слишком грубой. И поэтому вот этот слой Шамс, то есть как вот и соответствующий связанный с ним, значит, части пятого слоя, практически не развивались. Поэтому вместо пятого слоя нарабатывался более плотный, более густой материал, и душа вещей, соответственно, из него и выстраивалась. И чем дальше, тем больше энергетика вещей уплотнялась. Ну, по мере того, как люди все больше и больше стали использовать вещи для каких-либо низменных целей, или для каких-то магических целей плотных, или для просто, так сказать, по жизни. Там, ну, например, тот же самый какой-нибудь копье или топор, который использовался для убийства других людей, соответственно, там для грабежа, для каких-то вот таких вот вещей. Ну, естественно, что энергетика этой вещи была очень плотной и никакого отношения к пятому никак не могла с пятым слоем соотноситься. Значит, тем не менее, в ряде случаев, значит, удавалось вот, ну, некоторые вещи наделить такой душой. И первоначально, ближе всего вот этот материал был к душе, к собственной душе. Вот, я говорила, энергетика вещи, из чего вещь сделана. Вот драгоценные камни и драгоценные металлы, они потому и были драгоценные, что их собственная энергетика вот соответствовала этому слою. То есть они изначально как бы этими энергиями обладали, они изначально ими были заряжены. И именно поэтому и золото, и драгоценные камни так широко использовались для различных сакральных целей. Но постепенно, со временем, сакральное значение золота и драгоценных металлов стало утрачиваться. Ну и вот с того момента, как они стали использоваться в качестве эквивалента при обмене одних вещей на другие, собственно говоря, вот сформировалась энергия денег, и они уже перестали соотноситься с вот этими тонкими энергиями слоя. Затем деньги стали уже выступать в качестве эквивалента стоимости. И в результате сформировался особый слой души вещей, вот вместо вот того слоя, который первоначально должен был в этой роли выступать, формировался гораздо более плотный слой. И постепенно в этом слое как бы вот выделился энергетический поток, этот самый энергетический поток денег. И по мере развития всей этой идеи денег и денег как таковых, этот поток все больше и больше отчуждался от материальных носителей. И если сначала хоть как-то это было привязано там, к золоту, к серебру, хоть какой-то там был, хоть какая-то была тонкая связь, то постепенно появились бумажные деньги, виртуальные деньги, появились там чеки, безналичка, прочее, прочее, прочее. И значит, энергия денег стала существовать сама по себе. И постепенно она стала превращаться в очень важную составляющую вообще человеческого существования. И прежде всего эти денежные потоки приобрели огромное значение в эгрегориальных системах, в эгрегориальных структурах. Как я уже говорила, в эгрегорах, практически в любом современном эгрегоре, кроме самых примитивных, денежные потоки играют роль, аналогичную роль кровеносной системы. Если говорить о том, что это такое сейчас, что такое энергия денег, другими словами, ее можно определить как некоторую составляющую общего пранического потока, то есть общего потока жизненной силы, который люди научились как-то управлять. Вот люди в этом праническом потоке сумели выделить определенную составляющую, которой научились манипулировать. И научились они именно этой составляющей управлять потому, что она изначально была связана с материальными носителями. Если в других видах магии при управлении нам другими энергетическими потоками там надо было сначала привязать энергетический поток к какому-то материальному носителю и через это уже управлять. Здесь эта привязка изначально была сделана, и поэтому гораздо легче было включиться в этот процесс и управлять, в общем-то, вот с учетом того, что я говорила про Сирию, про финикийцев, про древнюю магию, естественно, что эти энергетические потоки очень быстро стали важнейшей составляющей всех, почти что всех видов магии, особенно магии плотной, ну, преимущественно магии плотной. Значит, у денег, значит, помимо того, что деньги – это как бы тонкая часть, я говорю о тонкой части денег, это некая составляющая энергетического потока, ну, сам собой, вот некий энергетический поток, деньги еще работают как бы, ну, в роли аккумулятора жизненной силы. То есть в деньгах аккумулируется определенная часть праны, определенная часть жизненной энергии, которую можно до какого-то времени в таком виде сохранять и затем в нужный момент пустить в дело. Что тоже очень удобно, ну, на форме, естественно, это значит удобно, это понятно почему, но это очень удобно и различного рода магической деятельности. Ну и если сначала для управления, значит, денежными потоками требовалась какая-то, так сказать, предметная магия, то очень быстро многие люди научились управлять этими потоками чисто, так сказать, энергетически, уже без особых каких-то специальных действий. Причем многие люди делали это как бы, ну, совершенно непроизвольно, то есть не имею в виду никакой особой специальной магии, но вот просто вот так вот у них это очень хорошо получалось по каким-то их собственным причинам. Так что деньги их слушались. Но самое главное, что значит, для эгрегоров это все приобрело огромное значение. И те эгрегоры, которые вот возникали с того времени, в них, в самих эгрегорах, внутри эгрегоров выстраивались самые разнообразные системы и структуры, которые обеспечивали бы управление денежными потоками. Ну и поскольку деньги – это аккумулированная энергия, то для приобретения, так сказать, силы, для приобретения определенных возможностей и люди, и эгрегоры норовили закачивать эти виды энергии как можно глубже. Закачивать их туда, откуда они могли бы добыть для себя определенные, опять же, силы, определенные возможности. Ну и на форме, и на форме, и на тонком плане деньги, по сути дела, давали возможность добыть все. В конечном счете, все, ну, по крайней мере, все материальное, все материальное благо за деньги можно было приобрести. Ну, практически все там, за какими-то редкими исключениями. И поскольку энергия денег закачивалась в самые глубины нижних зон, это дало очень серьезный толчок к дальнейшему развитию нижних зон, соответственно, к дальнейшему развитию и углублению человеческих отклонений. Ну и, соответственно, дальнейшее укрепление, дальнейшее усиление нижних зон. И вот этот процесс, он как бы вот уже стал развиваться даже уже не в геометрической прогрессии, а скорее по экспоненте. Соответственно, денег требовалось все больше и больше, и на физическом плане, и на тонком плане этих энергий требовалось все больше и больше. И стали развиваться самые разнообразные формы манипулирования с деньгами, в том числе и ростовщичество, про которое мне задали вопрос. То есть это очень серьезное отклонение, ну даже вот по шестой зоне, вот мы в прошлый раз с вами рассматривали отклонение. Ростовщичество – это отклонение очень глубокое, это отклонение на уровне шестерки, когда деньги сами рождают деньги, когда идет просто усиление этого энергетического потока и вот в самых, соответственно, плотных слоях. Вот, значит, поэтому вот, в христианстве это действительно было, считалось одним из очень серьезных грехов. Это действительно очень глубокое отклонение. Значит, ну мало того, что с помощью денег на Земле все покупается, с помощью денег можно покупать не только на Земле, но и, так сказать, на небесах. Все мы знаем, что в средние века за деньги можно было купить отпущение грехов, можно было купить индульгенцию, можно было купить отпущение грехов. То есть эгрегор христианский, который, значит, вот существовал там, он выстраивал специальные способы, устраивал специальные способы, специальные системы, которые позволяли бы вложенную энергию денег, то есть плату за индульгенцию, позволяли бы эту энергию трансформировать в определенную как бы, подпитку человеческой души после смерти, чтобы она не проваливалась на тот уровень, который ей как бы, вот, был предназначен, а чтобы она какое-то время, в общем-то, ну, болталась в более или менее комфортном для нее месте. Более того, значит, были придуманы специальные виды манипуляции с кармой, с кармическими клише в том числе. Ну, сами по себе виды манипулирования с кармой, они были известны еще в Древнем Египте. Мы с вами об этом говорили, когда я про Египет рассказывала, когда я читала курс про карму, я тоже об этом говорила. То есть существовали определенные магические способы, которые позволяли внести определенные изменения в структуру кармического клише, и человек на, скажем, ближайшее воплощение мог себе устроить, ну, не сам, конечно, а вот с помощью специально умеющих это делать жрецов, мог себе устроить более или менее благоприятную ситуацию, опять же, воплощение. И, естественно, поскольку людям всегда хотелось жить хорошо, и чем лучше жить, тем лучше, то, соответственно, и способы манипуляции с кармическим материалом совершенствовались. И когда появились деньги, как такой универсальный носитель энергии, причем носитель энергии, который позволял как бы, откуда угодно забирать любой материал, ну, как вот кровь переносит, там, допустим, кислород, да, вот, по всему организму, так энергия денег могла переносить различные составляющие, значит, как бы подсоединять другие материалы, совершенно другой. Значит, и, соответственно, можно было устраивать и такие, значит, манипуляции, которые давали бы возможность не только по смерти в себе, кстати, благополучно построить, но и какие-то, как бы, ну, купить на будущее себе какие-то, значит, выгоды. Но, естественно, все это, все эти выгоды и все это могло действовать только до тех пор, пока работала та система, в которой это все было выстроено. Естественно, когда происходил какой-то серьезный катаклизм и разрушались прежние способы, когда как бы, ну, торжествовал закон с большой буквы, тогда, естественно, все это рушилось, и те, кому удавалось какое-то долгое время избегать реализации кармы, негативной кармы, естественно, что они попадали в гораздо более худшие ситуации, чем если бы они сразу же расплачивались по своим кармическим долгам. Но, тем не менее, ну, поскольку все-таки мудрость человеческая, она очень невелика, большинство людей ради сиюминутной выгоды достаточно часто шли на такие вот вещи. Ну и поскольку у человечества была очень серьезная потребность в таких вещах, были, значит, с одной стороны, были специалисты, которые это делали среди людей, но, кроме того, выстраивались специальные иерархии в нижних зонах прежде всего, иерархии на тонкого плана, иерархии, которые работали на обеспечение вот этого всего, опять же, вот на тонком плане. Значит, я уже говорила, что нижние зоны благодаря деньгам получали совершенно колоссальную подпитку, поэтому они были заинтересованы в сущности нижних зон, которые питаются эманациями этого всего. Они были заинтересованы в распространении, значит, всего этого. Они были заинтересованы в том, чтобы деньги как можно сильнее были связаны с различными отклонениями. Ну и, в общем-то, в результате это привело, ну, с одной стороны, они в этом очень сильно преуспели, то есть действительно большинство человеческих пороков так или иначе замыкается на деньгах или из желания денег проистекает. А у тех людей, которые стремились напротив того к самосовершенствованию, стремились к избавлению от этих всех программ, ну или по нашим языкам к выравниванию отклонений, у многих сформировалось представление о деньгах как о том, что вот это корень зла и есть. И если избавиться от денег, если с деньгами ничего общего не иметь, то все будет хорошо. То есть очень у многих сложился такой стереотип, у людей, стремящихся к духовности, сложился такой стереотип, что деньги – это нечто грязное, порочное, с чем надо как можно быстрее расставаться и разделываться. Ну, значит, в настоящее время, как вы знаете, на этом очень хорошо играют многие тоталитарные секты, которые, значит, завлекают человека обещаниями различных высоких духовных достижений, и в качестве первого шага к духовному достижению им предлагают принести свои денежки куда-нибудь, в какую-нибудь секту, значит, продать всю собственность, продать квартиру и принести денежки, и вот туда их сдать. И после этого, значит, человек уже почти что автоматически записывается в святые. Значит, ну, если с нашей точки зрения смотреть на всю эту ситуацию, то, значит, то отклонение по поводу обращения с деньгами, в прошлый раз я вам некоторые обозначила. Значит, что с нашей точки зрения, значит, деньги собой представляют и как с ними надо обращаться? Значит, прежде всего мы должны исходить из того, что деньги – это как бы искаженное проявление определенной, как бы, метаисторической программы. И, соответственно, туда стянулось огромное количество материала и энергии, которые должны были идти на формирование вот этого самого подслоя пятого слоя. Поэтому с деньгами, если мы, ну, одну из своих задач видим в том, что надо восполнять дефекты пятого слоя, надо продолжать его формирование, то, соответственно, отказаться от работы с деньгами мы не можем. Это часть нашей задачи, это часть нашей работы. Кроме того, в деньгах аккумулирована определенная составляющая праны, определенная энергия. И для любой работы, и эзотерической в том числе, для любой работы, которая происходит на физическом плане, нужна соответствующая энергия, и в том числе нужна энергия денег. Это еще одна причина, еще один повод к тому, чтобы работать с деньгами. Но работать с деньгами, еще раз повторяю, нужно правильно. Значит, прежде всего, чтобы начать работу с деньгами, нужно, ну, опять же, правильно работать с деньгами, нужно разобраться в своих отклонениях по этому вопросу. До тех пор, пока вы отклонения не выправите, ну, просто не встанете ровно, и, ну, деньги вам не дадутся. Либо дадутся, но не та составляющая, которая нам нужна. Потому что, еще раз повторяю, что деньги, сама по себе вот эта энергетика, само по себе качество денег, оно связано с огромным количеством отклонений. Поэтому, выправляя отклонение по деньгам, мы выправляем, ну и, по крайней мере, обнаруживаем множество своих собственных отклонений по другим зонам. Через деньги очень многое видно. Это очень наглядная, очень очевидная вещь. Я в прошлый раз это подчеркивала, и сейчас подчеркиваю еще раз. Существует специальная стихиалия денег, специальное стихиальное существо правильных денег, которое организует турбуленты вещества, отраженного в деньгах. К сожалению, в настоящих условиях эта стихиалия свободно двигаться не может, поскольку вот эти жесткие структуры накопления денег и их перераспределения по личной воле, они ей мешают, и она очень сильно стянута со всех сторон, как бы ограничена в своих проявлениях. Многие люди как бы чувствуют ее присутствие и пытаются ее, так сказать, за хвост поймать. Птицу счастья пытаются за хвост поймать. Поэтому она еще, так сказать, сама по себе, в общем-то, от людей шарахается. Поэтому, если вы будете пытаться налаживать уже непосредственно работу с деньгами через эту стихиалию, ну, стихиалия, они обычно существа множественные, то есть она как бы не одна, она одна и ее много, значит, если вы будете налаживать с ней взаимодействие, значит, мало того, что вы должны быть выровнены по отношению к деньгам, иначе вы просто ее не сможете, так сказать, подманить, отпугнете. Но вы должны еще уметь работать со стихиалиями. Это, так сказать, особые, так сказать, способы. Ну, это отдельный предмет отдельного разговора. Мы об этом уже тоже раньше говорили, как со стихиалиями работать. Но вот если вы вспомните, значит, в русских народных сказках кому удавалось поймать жар-птицу? Ивану Дураку, то есть дураку, которому на деньги было наплевать, он к ним был безразличен. Поэтому, собственно говоря, она ему давалась в руки, она его не боялась. Она понимала, жар-птица, что он ей ничего плохого не сделает. С ним нормально можно взаимодействовать, он не будет ее вот ловить и как-то тискать, тиранить ее. Значит, но, как вы сами понимаете, эта стихиалия, поскольку большая часть энергии денег направлена совершенно в другие места, эта стихиалия, этот цвет птицы счастья, очень сильно недокормлена. Она очень сильно недополучает пранических энергий, и поэтому она, ну, сказать, слабосильна, она мало что может. И чем вы ее реально можете как бы приманить, и на что она вот реально, в чем она реально заинтересована? Она заинтересована в энергиях, которые идут на формирование пятого слоя, она заинтересована в тех пранических потоках, которые предназначены для формирования пятого слоя. Поэтому как только вы такой поток начинаете через себя проводить, она просто вот, ну, она сама приходит к вам на помощь. Она сама начинает вам помогать, соответственно, привлекая уже там своих соратников, сотрудников, выстраивая какие-то системы. Потому что на самом деле, конечно, и в правильной, так сказать, есть правильная часть денег. Я в основном говорила об отклонениях, но, естественно, что всегда были на Земле и нормальные люди, так сказать, хорошие люди, которые это знали, умели правильно работать, которые были лишены отклонений. И что-то такое уже давно наработано, что-то нарабатывается сейчас, и нами в том числе что-то нарабатывается тоже правильное. И вот, значит, значит, с одной стороны, уравновесив свои отклонения, с другой стороны, значит, построив хотя бы хоть как-то, хоть в какой-то небольшом объеме пятое тело себе, и, соответственно, научившись проводить пранические потоки, связанные с пятым слоем, вы можете реально получить доступ к правильным деньгам, к деньгам, и сможете, поскольку из такого состояния у вас уже будет понимание правильного обращения с деньгами, правильного обращения с энергиями, вы можете получить доступ к управлению денежными потоками, к реальному управлению. В программах, связанных с формированием новой метакультуры, эта тема очень важна. Потому что для формирования и для питания внутренних структур этой новой метакультуры эти энергии, этот материал очень важен, очень нужен. Ну и, собственно, поэтому эта тема имеет первостепенное значение. Для многих из нас проблема обращения с деньгами лично сложна не только из-за отклонений. Среди вас много людей с сильными магическими наработками из прошлых воплощений. Даже если они забылись, в подсознании они все равно сидят. И очень многие непроизвольно начинают с деньгами работать по-старому, пользуясь старыми методами колдовства, явного, неявного, или просто управления, как когда-то умели. У многих сохранились связи с сущностями. Часто это сущности нижних зон, потому что большая часть сущностей, связанных с деньгами, просто-напросто людьми спихивалась, сталкивалась в нижние зоны. Даже если первоначально это были сущности средних слоев, те же самые тели, огромное количество телей, именно благодаря потребности человека в деньгах, оказались сброшенными в самые нижние слои зон. Поэтому некоторые из вас, помимо груза собственных отклонений, еще несут карму связей. Если благодаря каким-то вашим действиям, или из-за, наоборот, неправильных действий, или из-за ошибок, или из-за каких-то еще причин, но какие-то сущности оказались сброшенными туда, то, соответственно, с этим надо тоже разбираться. Еще раз повторяю, что для того, чтобы реально научиться сработать с деньгами, путь только один. Пытаться пользоваться старыми магическими способами своими, или же осваивать магию по каким-то учебникам, книгам, каких-то специалистов консультироваться по поводу магии денег. В настоящее время это бесполезно, потому что только глубже вы свалитесь. Но имейте в виду, если вы продекларируете стремление работать с деньгами законным способом, если вы начнете работать с энергиями Литана, с нашими энергиями, то вы можете финансово серьезно пострадать. Или вы, или те люди, с которыми вы связаны по денежным вещам, по каким-то денежным делам, даже это могут быть ваши родные и близкие, если там много незаконного, вы можете очень серьезно финансово пострадать. Так что будьте к этому готовы. Прежде чем деньги появятся, надо по ним выравниваться, а выравнивание отклонений, оно всегда сопряжено с очень серьезными проблемами. Это дело очень непростое. Так что, будьте к этому готовы. Но другое дело, что если вы не будете выравнивать отклонения, если будете продолжать настаивать, или вы, или те, кто вокруг вас, то, собственно говоря, рано или поздно все равно человек попадет под действие закона кармы глобального. Мы с вами уже тоже много об этом говорили, что сейчас действие закона кармы ускоряется, и все более и более, так сказать, бескомпромиссно он действует, все меньше и меньше остается способов улизнуть, как-то уйти от этого. Вот, поэтому, значит, вот думайте сами, что вам лучше. Но еще раз повторяю, имейте в виду, что с вами и с вашими близкими могут случиться очень серьезные финансовые потери. Могут и не случиться. То есть это не обязательно. Это я вам не обещаю, но весьма вероятно. Вот. Так что вот. Ну, просто у нас уже бывали такие ситуации. Так что это вот. Вот. Значит, но то, что можно, то, что в принципе проблема решаемая, можно себя по отношению к деньгам выровнять, можно вступить в правильные взаимоотношения с деньгами, вот это тоже проверено. Но, опять же, вот через такие сложные шаги. Вот. Ну и теперь давайте мы с вами, значит, помедитируем на эту тему. Значит, сегодня у нас с вами, значит, медитация будет на зодиакальный знак рыб. Рыбы в такой традиционной астрологии, в той части астрологии, которая занимается деньгами, есть специальная область, специальное направление астрологическое, которое изучает движение денег, изучает различные планетарные и зодиакальные соотношения, связанные с деньгами, как денежные потоки организуются под влиянием тех или иных энергий планетарных и зодиакальных. Значит, и значит, в этой астрологии, значит, рыбы играют очень важную роль. В прошлый раз мы с вами медитировали на Тельца, на знак Тельца. Он как бы основной по деньгам в астрологии. Но рыбы – это, так сказать, деньги в обращении. Это деньги, которые растекаются по всем уровням. Это именно энергия денег в чистом виде. Энергия денег как таковая, и еще раз говорю, энергия денег на всех уровнях, везде. Поэтому, значит, этой медитации, значит, мы будем медитировать на литан, естественно, как обычно, на знак, зодиакальный знак рыб, то есть на, так сказать, фантомную составляющую денег. Ну, естественно, вы понимаете, когда я говорила об организации денежных потоков в человеческом обществе, и в том числе в эгрегориальных структурах, естественно, организация этих денежных потоков происходит с использованием специальных видов фантомного материала. Это, я думаю, понятно, но просто я еще раз напоминаю. Значит, таким образом, значит, когда мы говорим о знаке, зодиакальном знаке рыб, значит, мы имеем дело с фантомной составляющей денежного процесса. Значит, затем, значит, у нас будет в медитации включена энергия зодиакального созвездия, как такового созвездия рыб, это Кинь. Энергии Нептуна, планеты Нептун, который является управителем знака рыб, значит, Эох. Ну и, как обычно, значит, энергии фантомообразующих токов, энергии белой и черной луны, значит, Лиит и Лилит. Значит, вот такая у нас с вами будет медитация. Так, внимание. Внимание. Внимание, единица, единица, литан, литан. Двойка, литан, кинь, эох, лиит, лилит. Тройка, литан. Эох, лиит, лилит. Четверка, литан, ки, эох, лиит, лилит. Пятерка, литан, ки, эох, лиит, лилит. Шестерка, литан, ки, эох, лиит, лилит. Семерка, литан, кинь, эох, лиит, лилит. Теперь снизу семерка, литан, кинь, эох, лиит, лилит. Шестерка, литан, кинь, эох, лиит, лилит. Пятерка, литан, кинь, эох, лиит, лилит. Четверка,
лета, ки, эо, лид, лилит. Тройка, Литан, Ки, Эох, Лиит, Лилит. Двойка, Литан, Ки, Эох, Лиит, Лилит. Единица, Литан, Ки, Эох, Лиит, Лилит. Ну, достаточно.
А вы эти стихи, или есть какое-то энергетическое имя? Да.
Нам его пока не говорим.
Пока вот так вот безымянно, вот к такому... Продолжение следует...